Здравствуйте, мы читаем письма Бальсулама, восьмое письмо на странице 691, первый столбец со слов «Прах, прах». Можно скачать наши материалы на сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсулама, письма, восьмое письмо на странице 691. Мы продолжаем в первом столбце со слов «Афар, прах». Прах, прах, насколько же ты жестоковыен, вся отрада глаза затрется в тебе, как дерзок ты. То же око, благословляющее все, на что обратиться, как отчуждено стало оно. И куда бы ни упал его взгляд, все сгорает и разрушается. Как утешатся те люди, человечнее всех, пустым утешением и плотской радостью? И как будут держать ответ в день призыва? И позора и ярости будет предостаточно. И потому много говорил я в порицании тех людей с тобой напрямую и о вещах, которые изобретают они в сердцах своих, что подобно распространению материи, и подобны им самим дела их. Всякий, полагающийся на них, и проклят человек, который полагается на человека и делает плоть опорой своей, и благословен человек, который полагается на Творца, и счастлив человек, не последовавший советом грешникам. Только к Торе Творца величия его, и Тору его изучает он днем и ночью. Как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, создал и Тору в приправу ему, и если нанес тебе вред негодяй этот, веди его в дом учения». И как не подозревает и не чувствует человек, что Господин его помогает ему. И, как я сказал тебе напрямую в минуту радости, что главное в грехе поколения знания было упомянутое в словах «Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих и возмутились у моря, у конечного моря Ямсуф». И объяснил я, что подарок дорог, и ценность его определяется значением величия дающего. А они умолили его с самого начала, когда не уразумели чудес твоих, увидев просто чудеса. А в таком случае в книге отсутствует главное. И это привело к тому, что отступили они назад во время получения Торы, сказав, «Говори ты с нами, и мы будем слушать». И хотя Тора не считает это грехом их, ибо сказано, «О, если бы сердце их склонно было бояться меня все дни». Это потому что грех, предшествующий получению Тору, не был записан в Торе, как известно. Ведь Тора занимается путем исправления, а не путем грехов. Спросил ты меня, что же делать с этим? И сказал я тебе, что надо стараться и приумножать благодарение за благо, поскольку по закону природы, когда дающий видит, что получающий не признает его благодеяние, ослабевает он в будущем дарении. И ответил мне ты, что благодарение за благословение его не определяется речами из уст земных, а лишь укреплением и развитием сердца во благе величия единения, которому... благодаря которому застывают враги направо и налево, и такое зовется благодарением за благословение его, а не речи уст земных. «Приди и узри, как приятны верные воды неиссякающего источника, о коем сказано, насытятся и насладятся от благ его. И насыщение не гасит наслаждения, поскольку уразумели чудеса твои». А не чудеса и знамения. Ибо кого наслаждает он, и даже сам он не нуждается в этом совершенно, и никогда не говорил он им или подобным им, «Дайте мне из достояния вашего, дайте выкуп за меня». И уже отцам их было противно вставать вместе с псами стада его на меньшую стражу, и споткнется помогающий, и упадет ожидающий помощи, всемогущий, мы не постигаем его, всевеликий его мощи. И все это возникло у него с того времени, как забыл он свойства высокого и возвышенного, высшего и вознесенного весьма, и начал заниматься согласно мере людей, дословно плоти и крови, оттуда согласно мере сути, как ребенок, который от математики хочет перейти к пониманию, и рассчитывал не свои расчеты, как в Писании сказано, и ты найдешь. И сказал Рабнай, пока не попало это к нему в руки. То есть, если просто смотрит, он не может приобрести. Простым языком, не должен он покупать, пока не попало в руки его. И есть тут два предмета. Одно — находка, а другое — переговоры, чтобы понять и показать, что такое по-настоящему попало в руки. И, как видно, раскроется это в последние дни, ибо сказано мудрецами, «Разве видят монеты, у кого взяты они, и объясняют, что взяты они у двоих?» Тут есть намек на еще одну вещь, которая раскроется в конце дней. «У одного взял согласие, а у другого отнял силой, и не знали мы, у кого взял согласие, а у кого силой». И это то, что сказано, что сделаем мы с сестрой нашей, когда заговорят о ней, раскроется с Божьей помощью и станет ясно в конце дней, ибо приуготовят нас шаги Машеха. Вернемся к нашему вопросу, что главное — это уразуметь многое в дающем подарок, как велик он и чего стоит он. И тогда удостоится истинного слияния и постигнет вкусы Торы, кроме которой нет никакого лекарства в мире нашем. И сочиню я о ней песнь изящную и приятную из радости сердца истинного и проверенного, и испытанного в 10 испытаниях. Капля моя, капля, тонка ты, но все пространство мое, весь рассвет мой и весь вечер. Поверхность покрывала возвышает завеса в пространствах будущности моей, всю скорбь мою, все утешение мое. Место расхождения вознесется пред Тобой, множество великое гроздей, добавил я, все разрушенное мое и все наполненное мое. Проникла Ты в сердце мое, и вся награда Твоя в руке моей, все знамена любви моей, все золото мое и весь товар мой. А хороший гость что говорит? Все труды, приложенные хозяином, приложил он... Все труды, приложенные хозяином, приложил он лишь для него. По смыслу высказывания, должен человек сказать, для меня создан весь мир. Истина в том, что как мир создан для него, так и все частности его существования вместе созданы тоже для него. Частное, которое в силу единства, каковому равны общее частное, и все, которое будет постигнуто всеми людьми в мире в Гмар-Тикуне, постигает совершенные частности в каждом поколении. И посему находит каждый частные органы свои в Торе. Ибо как уготована она в целом для всего общества, так уготована она в целом и для одного частного, и мало того, наоборот. Нет в общем более, чем есть в частном. И эта мера совершенна и истинна с большим тщанием, и поэтому написано «В любви к ней укрепляйся всегда, занимайся ею денно и ночно, и Тора, и Творец, и Исраэль едины». И эта мера идеально соответствующая тому, что все едино, и духовное не разделяется на части. И нужно осветить себя и очистить в разуме и в сердце. И когда благословишь ты благословениями Торы, как и в начале, постигнешь ты известное высказывание «Узрите же ныне, что я — это я, и нет Творца, кроме меня». Попрошу я тебя, чтобы посылал ты мне в свое удовольствие и на свое благо частное известие о своем состоянии в Торе, ибо это укоротит время намного, и знай, что длительность времени исправления уменьшит ценность исправления, и любая духовная вещь улучшается и возвышается, если занимает она меньшую долю времени. И если бы ты знал, насколько вредит удлинение на путях света, как знаю это я, наверняка был бы ты расторопнее в работе своей. Хоть не желаю я и неволен учиться за тебя, Но можно, и это великая заповедь, радовать и подслащать те плоды мандрагоры, которые находишь ты в поле, благословенном Творцом. Ибо все дело жизни нашей — это поднять шхину из праха и радовать ее, и петь перед нею во всю мощь, и восхвалять всегда Творца из дозволенного устам твоим. Тем более в том месте, где мы знаем, что наверняка будет успешен путь наш, и потому в частных известиях о тебе нуждаюсь я, и напоим любовь нашу вместе, чтобы вырвать шипы, и узрим розу высшую в скором времени в наши дни. Амен, да будет желание его.
Ну, если у вас есть вопросы, нечего добавить к такому письму. Это все чувство. Но.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что означает, что человек должен сказать, что для меня создан мир. Что, чем поможет это, если я произнесу это устами?
Ну, сказать это устами, это значит раскрыть. Раскрыть, что для него создан мир, это вещь великая. То есть все, что есть во мне и вокруг меня, это все раскрывается передо мной как ситуации, как свойства, как действия, которые все направлены на исправление моей души, если я приму их и буду правильно их использовать. И нет ничего, кроме этого. Потому что перед каждым есть бесконечность, и он рисует эту бесконечность как этот мир, и то, как возвращает все эти ситуации в бесконечность, то есть к тому, что нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро, когда собирает все времена в одну точку, если они все говорят об одном предмете, и все приходят к одному корню, и он возвращает их к одной цели, то тогда может сказать с полным правом, что весь мир создан только для меня. И так каждый. У каждого свой мир, потому что он раскрывает его в своем желании, а другие, их он раскрывает, что по отношению к нему это те самые силы его души. И свободный выбор находится только у него. А то, что кажется ему, что кроме него есть еще силы, то это в силу того, что он еще не пришел к решению, что весь мир находится в нем и рисуется в нем и предназначен для него, для того, чтобы раскрыть вот это единство.
Леор из Иерусалима спрашивает, что Творец дает человеку?
Такие вопросы, что Творец ничего не дает человеку. Человеком называется тот, кто хочет уподобиться Творцу. Ну, может быть, так? И тогда в соответствии с тем, что он требует, чтобы уподобиться Творцу, он и получает. Но он получает это не потому, что Творец дает ему, но если раскрывает желание к тому, чего ему недостает, чтобы уподобиться Творцу, обнаруживает, что это есть рядом с ним, у него в руках. А если желание не раскрыто, так он не раскрывает и средства, как уподобиться, чтобы стать человеком. Творец — это вся совокупность мироздания, которая раскрывается человеку в соответствии с тем, насколько он раскрывает и требует и раскрывает потребность вернуться и стать человеком, Адамом.
Да. Александр из Харькова спрашивает, что такое промедление в духовной работе?
Есть задержки, которые есть сверху, потому что они являются как бы помехами, эффективными помехами, помощью от противного. А помехи, которые не являются помощью от противного, это настоящие промедления и задержки, которые создает человек, потому что не использует правильно, не пользуется правильно средствами, не организовывает среду, поддержку. Вот это промедление и задержки. То есть есть эффективная задержка, а есть задержки, действительно, тормозящие, которые отдаляют. Вот так. Да.
Он пишет с ней: «Знай тебе, что удлинение времени исправляет, уменьшит значение исправления. Это займет гораздо больше времени».
В духовном нет времени. Пока человек правильно не организовывает заранее все силы, все основы, начало, все окружение, всю систему и реагирует в соответствии с тем временем, то есть той паузой, которая запланирована Творцом в соответствии с качествами человека. Поэтому это не называется, что у него есть задержка. Скажем, я должен был вот это выяснить в течение 2 дней. Нормально, 2 дня. Почему? Потому что в соответствии с разными процессами, временами, ну, процессами, скажем, в соответствии природы, которая есть в нем, это не называется, что я не... То есть, что я сам не представляю собой задержку. И тогда таким образом продвигается. Поэтому его время продвижения называется 60, 70 или 80 лет. Так это называется. Если не организовывает все то, что ему дано для того, чтобы обустроить, чтобы правильно реагировать, то есть он уже создает из себя помеху и задержку. Задержка не только во времени, а задержка еще в разных уровнях и слоях мыслей и расчетов, в которые он заворачивается и становится изолирован, перекрыт от того, чтобы правильно расшифровать обращение Творца к нему. И как будто бы ухо уже не слышит, глаз не видит. Да.
В таком случае считается, что он не проходит этого понятия, если ухо не слышит, а глаз не видит.
Ну да, он не проходит. Находится в этом много времени. Это называется затяжка времени. Это те препятствия, которые он сам создает.
В таком случае, кроме подготовки окружения к этому, ничего нельзя сделать с этим?
Ну а что есть, кроме окружения, что называется рав, группа, книги, через которых он соединяется с Творцом? Ну что, какой еще подход к источнику у него есть? Нету? Все нормально? Да.
Что можно сделать, если не чувствуем даже начала того, что представляет здесь Бааль Сулам.
Здесь он все представляет в чувствах, в ощущениях. А чувство — это значит, то есть, если ты находишься на той же частоте, тогда ты слышишь. А если ты не находишься на той же частоте, ты не слышишь. Ну, скажем, есть у тебя антенна в машине, и ты слышишь радио. Если ты не настроился на эту частоту, ты не слышишь. Хотя это и есть. Есть это в твоей антенне, и это как бы входит в твой радиоприемник. Но ты, есть часть в приборе, которая вот выделяет эту частоту. Он не настроен. В соответствии с настройкой и совпадением по частотам на то, что как бы ему посылается. Так вот, Бааль Сулам тут пишет на определенной частоте, а ты говоришь, что я это не ловлю. Ну, так еще нет.
Так что же делать с этим?
Жалеть. Ну, хотя бы. Вопрос, как можно жалеть? Ну, как-то, хотя бы вот так. И проводить расчет. Почему? И как можно все-таки настроить себя, все-таки быть чувствительным к той частоте. Но все-таки быть в радости, не в печали. То есть не есть себя поедом. Да.
Алексей из Николаева спрашивает, как быть уверенным, что ты наверняка продвигаешься правильно?
Когда нуждаешься в поддержке окружения. Рав, книги, группа. Вот.
Том из Нью-Джерси спрашивает, что может сделать человек, когда он чувствует, что он полностью блокирован.
Нужно время, чтобы проверить, в чем тут блок. В чем именно? Есть вещи, которые невозможно передать из уст в ухо, в уши, только из уст в уста. Но чтобы проверил себя. Творец обычно, но высший свет так вот бьет в одно место, в то самое свойство. Но вот эти вот тонкие детали, которые именно как раз и самые характерные для человека, для того, чтобы он знал, от чего он должен отказаться. Надо выяснить. Надо должен быть готовым к этому. Стараться познакомиться с ними и не бежать, и связать с тем самым источником. Когда проблемы раскрываются Творцом, и решения находятся там же, и человек должен только поторопить себя в правильном выяснении. Нечего тут особо добавить. А, вот Амиком. Ну, да. Ну, вот это вот твое место.
Когда мы находимся в связи с человеком, то наша возможность, ну, скажем, если мы желаем ему во благо, Нам остается выяснить, что нужно ему для блага его и его отношение к нам. То есть, скажем, я хочу дать кому-то что-то, что есть у меня, я думаю, что это ему поможет, а он говорит: «Оставь меня, мне это не нужно». То есть характер этого диалога между тем, что он, скажем, помогает и должен получить помощь, это отношение того, что он получает помощь. А здесь он нам говорит, что Творцу этого не нужно. Ему не нужно наших одолжений, не нужно наших работ. Тогда в соответствии с чем, с какими критериями, с каким отношением, которое мы даем или нет, Творец может нам дать благо, исправление или наказание, если это нужно.
Картину, которую ты нарисовал, мне незнакома. Есть категория, которая называется отдача. И по отношению к ней ты должен проверять себя, измерять себя. Для того, чтобы у тебя была какая-то связь с этим, дают тебе всегда разные понятия, близкие тебе, которые не имеют отношения к свойству отдачи, но относятся к твоему эго. Насколько сможешь вещи близкие, которые тебе специально делают очень близкими, когда тебе вот очень важны они, чтобы ты сможешь оторвать их от себя и оттолкнуть, отдалить. И в этом ты начинаешь узнавать, что такое свойство отдачи. А значит, ты не сможешь узнать, познакомиться с ней. Только отдаляя понятие, которое я чувствую близкими себе. Насколько близкими? Это уже зависит от того, насколько человек уже продвигается. Пока до всего. И в этом ты приближаешься к Творцу. Да.
Есть понятие отдаления, а есть понятие...
Отдаление чего?
Отдаление, когда, скажем...
Всего приятного, близкого, всего моего. То, что я отношу к себе. Я отдаляю это. Ну и, соответственно, этому все, что против меня, все обратное, по отношению к моему эго, я приближаю. То есть я себя выворачиваю. То, что близко мне, то, что мое, отдаляю. То, что неприятно мне, то, что противоположно, других приближаю. И в этом, в этих двух действиях мы создаем в себе образ свойства отдачи. Ну, рисунок, вот эту картину свойства отдачи.
Есть состояние, когда мы можем этот заколдованный круг разорвать с помощью нашего отношения, как я, скажем, или товарищ, или творец, относится и видеть, как он сожалеет об этом. Как сказано, из твоих действий мы познаем тебя. По отношению к кому действие?
Товарищ — это изображение, которое есть перед тобой, как, в общем-то, твоя проекция твоих свойств и качеств, изменений, отличий, на которых ты можешь все время чувствовать, насколько ты приближаешь их, в том, что хорошо, плохо, приятно, неприятно, принимает с тобой, не принимается и так далее. Качество. Как это сказать? Вот подготовка. Ну вот эта вот дискретность. Когда ты вот таким вот образом можешь тренироваться, насколько ты потом их соединяешь в одно целое, и таким образом, что ты находишься в них, они в тебе, и нет никаких счетов к ним, как к чужим, а гораздо более близким, чем ты раньше думал, близкими к тебе, то в этом ты начинаешь приобретать свойства отдачи.
Все-таки мы изучаем, что это, ну, знаю, игра, какая-то тренировка отношений.
Конечно же, тренировка, потому что все тебе только кажется, что существует. Потом ты обнаруживаешь, что только по отношению к твоим келим, неисправленным, ты чувствовал, что мир поделен на множество деталей.
Но с товарищами я учусь на себе через их отношение ко мне. Это как бы испорченное состояние. Можно смотреть на это таким образом.
Что ты спрашиваешь?
Вопрос, как я смотрю глазами Творца на места в себе, которые требуют исправления.
Я не понимаю, что значит смотреть глазами Творца. Этого я не понимаю.
Ну, смотрите, скажем, есть судья или кто-то, кто может решить о моей судьбе. Я могу относиться к нему хорошо, потому что я не хочу, чтобы он задел меня. Но тогда мой взгляд настолько узок, что я вижу даже, что это задевает меня. И я не вижу, что он добр и несущий добро. Я вижу, что то, что он делает, задевает меня. Как я могу достичь состояния, когда во всех процессах, которые подстраивает мне Творец, я вижу доброго и несущего Творцу, а не отношусь к нему как...
Ты не можешь видеть его добрым и несущим добром. Ты...
Это мне понятно, но как достичь этого состояния?
Только выше знания. Я не понял, что ты спрашиваешь об этом. Я даже представить себе не мог. Как ты можешь прийти... Ну, ты как бы спрашиваешь вот так. Когда я смогу оправдать Творца в получающих келим? Ответ. Никогда нет. Так? В получающих келим никогда ты не раскроешь, что он прав. Потому что эта противоположность остается. Почему это? Чтобы подняться над получающими келим и оправдывать его выше знания.
Это значит, что я страдаю, я должен думать, что...
Ты не должен думать, ты должен думать, как я. Как я объясняю тебе, как надо думать, и чуть-чуть слышать.
Это слышится как мне, как ниже знания.
Да ты не слышишь, я тебе говорю. Проблема, что мы не понимаем, что такое, что называется свойство. Свойство — это что-то, что ты не можешь поменять. Свойство получения, свойство отдачи. Два этих свойства ты не способен с ними сделать ничего. Ты хочешь прийти к состоянию, но вот как я слышу, оправдывать Творца в получающих келим, понять его в получающих келим, почувствовать его в получающих келим. Невозможно. Ну, невозможно. Потому что это против закона совпадения по свойствам. Ты должен быть в том же свойстве, на той же волне, для того, чтобы понять его. Поэтому твой разум, интеллект, тут не поможет. И подход, на какой ты будешь умный, возьми всех Эйнштейнов всех времен. Но я даже не знаю, что. Но даже кончиком мысли Творца они не ухватят. Потому что это не та самая волна. Это невозможно. Ты можешь руки поднимать 1000 раз. Тебе не поможет. Ну, говорю тебе. Только выше свойства получения, когда свойства отдачи ставим, когда отказываемся от всего, отменяем себя, и когда начинаем быть преданными, вот это выше всех результатов, любых результатов, там начинаем чувствовать, что значит быть на волне Творца. За пределами себя, за пределами эго, за пределами имущества, того, что принадлежит мне, в чувстве, в разуме, в настройках, в понимании, во всем том, что есть во мне, для того, чтобы воспринимать вещи, понимать их, я должен быть выше своих пределов. Чтобы как-то начать соединяться с ним, связываться. Это за пределами моей территории. И за пределами моей территории это то, как быть выше себя. То есть дана нам в этом мире, то есть в нашем состоянии, дана нам картина, как будто бы есть весь мир передо мной, не мой. И я должен прийти к состоянию, когда то, что вне меня, это все мое, а то, что называется моим, такое близкое, такое я, это все будет вне меня. Ну, в качестве примера, в качестве, ну, упражнения. Да, упражнения. Да, гимнастики, упражнения. Вот, это все.
Что значит выстроить для себя поддержку? Выстроить для себя поддержку, это не идет в клипот?
Это называется поручительством.
Как будто сожалеет и чувствует, что все, что связано с этим поднятием, вообще поддержка, это сразу же во благо себе. Как я сделаю поддержку для кого-то?
Для чего? Ради чего? Чего себя? Для того, чтобы подняться над своим эго и вести расчет внешний. Если это будет это мне на пользу, значит, пусть будет мне на пользу. Не знаю. Что значит для собственной пользы, выгоды?
Ради его свойства, которое отделено от меня, которым он отделяет меня.
Зависишь, с чем ты соотносишь себя. Это называется себя.
Я хочу отождествить себя с близким, с группой.
Ну, хорошо.
Я не способен. Как я могу достичь поддержки в этом? В первой точке, когда я вхожу туда.
Тебе нужна важность, чтобы относить себя, отождествлять себя с ними. Важность отождествлять себя с ними.
Это называется поддержкой?
Да, да. Главное — это важность. О, извините, как это я не обратил внимания? Ты что-то последнее время... Так где покупают такую скромность?
Это индикация. Он пишет, что главное оценить, насколько важен подарок, и тогда достичь истинного слияния и изучать Тору. Здесь напрашивается несколько вопросов. Первый. Как мы вообще можем учиться Торе в пути? Потому что это слишком далеко. Как я могу вообще постичь это величие в данный момент?
Вначале учим о величии Творца из того, что я не могу его подчинить. Я вступаю с ним в борьбу, ставлю ему разные условия. Так вот не хочу и так не хочу. Я уверен, что он поменяется, что ему надоест, ну и в конце концов согласится, чтобы я остался таким, как я есть. Но он поменяется и будет все немножко по-другому. Пока я не вижу, что годы проходят, и, в принципе, я остался как тем, чем, кто я есть, и он остался, каким, как он есть. И условия не меняются, и я вижу все-таки острее, четче. И раскрываются мне те его условия в таком виде, что ну, нет выхода. Так он все-таки их разворачивает. И тем, что дает мне ощущение времени. Я молодой, потом я состарюсь. Это все такая иллюзия, но мы это принимаем как важные параметры. И человек подчиняется. Ну что ж, то, что не делает разум, делает время. То есть и время, и разум — это все понятие, состояние внутри желания. Потому что если не вот это вот понятие, тогда другое воздействует на тебя, на твое эго. Да.
Как же он рассказывает, что я узрю его величие?
Отсюда ты видишь, что он велик.
Это же годы он тебя не раскрывает.
Что он видит, что он правит твоей жизнью.
Я не вижу ничего в своей жизни, кроме страданий.
Так беды — это жизнь или нет? У тебя сейчас есть беды, потом ты умрешь. Ну так что же, он правит или кто?
И откуда я знаю, что он властвует?
А, ты еще не почувствовал?
Откуда я вообще могу знать, что он властвует? Ты в своей жизни ничего не видишь, что властвовал. Если бы ты видел, что кто-то властвовал, ты бы уже поклонялся ему. В этом-то проблема.
Ты раскрываешь это в соответствии с тем, ну, какими-то внутренними своими данными. Когда ты чувствуешь, что это приходит из какого-то источника, специально и вообще специально воздействует на тебя, чтобы дать тебе какие-то новые понятия, более качественные. Отсюда ты начинаешь видеть, что ты стоишь перед стеной, перед свойством, перед условием. И это божественное. Что такое божественное? Тотальное. Ты хочешь? Меняйся. Нет? Ну, он — это стена. Да.
Проблема в том, что я чувствую отсутствие уверенности. Когда ты в отсутствии уверенности, ты во тьме.
Ты все должен это чувствовать. Должен.
Именно.
Иначе ты не поменяешься, ты не склонишься. Ты должен склонить голову свою и сказать: «Я согласен со всеми этими условиями». И начинаю в этом чувствовать, что так и должно быть. Так должно быть. Пусть он бьет по моему телу как можно больше.
И тогда он переходит и постигнет вкусы Торы. Что такое вообще вкусы Торы?
Я обещаю тебе, что скоро это будет, а мы сейчас будем молиться во время чтения Зоар, чтобы Цвика, в конце концов, получил такой удар. Да и Амиком.
Итак, перейдем к Зору.